Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы, как всегда, в этой программе подводим итоги уходящей недели. И на что бы я обратил внимание, что социологи вот нам сообщают, что события в Сирии, которые заинтересовали очень многих, в первую очередь политиков, политологов, людей, которые занимаются мировой политикой, геополитикой, что вот эти события в Сирии, в России заинтересовали только 4% респондентов. На первом месте, конечно же, специальная военная операция, война в Украине, безусловно, да. Но, с другой стороны, события в Сирии на втором месте. И они превосходят по интересу, который проявили к этим событиям россияне, они превосходят очень многие вещи, казалось бы, важные, но в частности события в Тбилиси, там интервью Лаврова Карлсона, ну и так далее и тому подобное. И так что мы сегодня, тем не менее, решили посвятить весь этот эфир Сирии, попробовать понять, что там произошло, что происходит и что будет происходить. И в этом, и с этими вопросами я сегодня буду обращаться к моей сегодняшней собеседнице Александре Аппельберг. Добрый день, добрый вечер, Александра. Востоковеду, редактору израильского издания «Детали».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Саша, давайте мы начнем, наверное, с чего? Ну, сегодняшнего дня, но сегодняшнего дня в том смысле самых актуальных событий. А понимают ли востоковеды и вообще люди, интересующиеся всеми этими событиями, а кто пришел на смену Асаду?
Ну, вообще, один из главных уроков, который любые востоковеды должны заучить, буквально вступая в эту профессию, это научиться говорить «я не знаю», потому что все в регионе меняется так быстро и порой так непредсказуемо, что приходится смириться с ограничениями своих собственных знаний, и это абсолютно не говорит о чьей-то профнепригодности, а просто такова, в общем-то, ситуация в регионе. Но что касается вашего вопроса, то в целом понимание того, кто сверг режим Башара Асада, более-менее есть. Да, это исламисты, это джихадисты, которые, по крайней мере, их руководство сменило несколько риторику и пытается предстать таким более умеренным сейчас, более терпимым к национальным меньшинствам, религиозным и к соседям Сирии, в том числе к Израилю, например. Но, в общем-то, для людей, которые знают, что такое Аль-Каида, да, из которой проистекает, в общем-то, Хаят Тахрир Шам, да, группировка, которая захватила, по сути, власть сейчас в Сирии. Для тех, кто знает, что это такое, да, эти слова служат не слишком большим успокоением, скажем так, да, потому что кажется, что это такой политический прием, и, в общем-то, мы уже видим, что в захваченных или в освобожденных, да, с какой стороны вы смотрите, территориях, да, есть насилие, да, есть беженцы, конечно, внутренние перемещенные лица, и, в общем-то, ощущение, что никакого спокойствия в Сирию, к сожалению, это не принесет, даже несмотря на то, что очень мало кто, я думаю, проливает слезы по предыдущему режиму.
Знаете, Сирия, вот в отличие от представления людей, живущих в России или за пределами России, но которые граждане России, что ли, да, Сирия это был такой клубок, в котором были сплетены очень интересы очень многих стран. Там сейчас, если начать перечислять, там довольно много всех. Вот можно ли сказать сегодня, кто из этих стран, кто победитель, а кто проигравший?
Ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе главные победители — это Турция и отчасти Израиль. Причем Турция более-менее активно участвовала в вот этом продвижении оппозиции, хотя сейчас они даже так несколько это отрицают. А Израиль помог этому продвижению неосознанно, может быть, да, по крайней мере, цели такой не было. Израиль очень сильно ослабил Хизбаллу в Ливане, да, группировку, на которую режим Башара Асада опирался очень серьезно, и которая в предыдущие годы гражданской войны своей, в первую очередь, человеческой силой, да, своими бойцами на земле, очень сильно этот режим поддержала. Сейчас, поскольку Хизбалла оказалась действительно очень сильно ослабленной израильскими ударами, она практически никак не участвовала вот в этом продвижении и никак его не остановила. Поэтому вот так, как будто бы почти случайно, Израиль поспособствовал вот этому перевороту. И, с другой стороны, Израиль сейчас, мы видим, что продвинулся на голландских высотах, да, захватил территорию, которая была буферной зоной между Сирией и Израилем, и даже совершил очень такие массированные удары авиации, да, по сирийским военным объектам, химическому оружию, авиации, любому другому оружию, которое могло бы попасть в руки повстанцев, да, то есть в этом смысле Израиль как будто бы очень сильно усилил свои позиции. Турция, которая имела достаточно влияния на повстанцев, чтобы, как мы сейчас знаем, сдержать вот этот марш победоносный на несколько недель, она, в общем-то, тоже выходит победительницей. Турция конфликтовала с режимом Башара Асада, а с повстанцами у нее, как минимум, идеологически гораздо больше общего, и потенциально это может позволить ей решить две большие проблемы. Это сирийские беженцы, которых больше 3 миллионов в Турции, и которые висят грузом, во-первых, на экономике страны, а во-вторых, создают социальное напряжение очень серьезное. И, во-вторых, это курдская проблема, да, и мы видим, что сейчас уже на границе Турции и Сирии протурецкие, фактически прокси-силы действуют против курдов, и, в общем-то, это тоже абсолютно, конечно, в интересах Турции. Вот это вот два победителя. Главные проигравшие, помимо Башара Асада, естественно, это Россия и Иран, две главные силы, которые, на которые этот режим опирался, и которые были слишком заняты в своих собственных конфликтах и в своих собственных войнах для того, чтобы в этот раз ему помочь. Теперь Иран очень значительно ослаб в целом на региональной арене, особенно вкупе с другими потерями, да, Хизбалла, про которую я уже сказала, и Хамас в секторе Газа, и в целом престиж и образ Ирана на Ближнем Востоке очень сильно сейчас померк. Ну а Россия тоже, конечно, лишилась своего очень важного партнера и своего тоже такого имиджа, всемогущей достаточно, или, по крайней мере, серьезной силы на Ближнем Востоке, и сейчас, в общем-то, пытается понять, как с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.
Спасибо большое. Я по ходу дела, мы еще перейдем к таким глобальным, большим вопросам, но у меня по ходу дела возникли вопросы, может быть, хотя они не мелкие, но они, может быть, не такие глобальные. Первое, это по поводу голландских высот, то, что вы сказали. Что говорит Израиль? Что он останется на голландских высотах в этой буферной зоне, или он ее покинет?
Ну, вы знаете, у нашего премьер-министра израильского Бениамина Нетаньяху, у него есть такая очень интересная особенность. Он любит давать интервью на английском языке, которым он прекрасно владеет, и он долгое время провел в США. И делать какие-то, значит, заявления на иврите, и часто эти заявления не вполне совпадают. И вот и сейчас, в общем-то, такая же
хорошо,
ситуация.
Хорошо еще, что он не знает русского, а то бы еще был третий вариант.
Да, с Россией у него тоже довольно с Владимиром Путиным тесные отношения, с которыми он несколько попал в просак, конечно, после 22-го года, но это отдельная тема.
Это отдельная тема.
Да, что касается Израиля на голландских высотах, то на английском языке в интервью Биньямин Нетаньяху сказал, что это временно, что Израиль не собирается там оставаться, и просто сейчас вот он пытается обезопасить свою границу, и вот это, поскольку из буферной зоны сирийской стороны сирийская армия вышла, то Израиль вот пытается не допустить джихадистов или другие какие-то другие враждебные ему силы к границе. Это он сказал на английском языке, на иврите он не сказал напрямую, что Израиль там собирается оставаться, но и не сказал, что это временно. И в его коалиции, да, среди других деятелей политических в Израиле, в общем-то, звучит идея о том, что Израиль может остаться, пока не обеспечит свою безопасность, что может занять месяцы, может занять годы. Вот такое было высказывание. Поэтому точно сказать нельзя. В общем-то, Израиль были другие периоды его истории, когда он получал контроль над территориями, и это казалось временным, а потом оказалось, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Но, видите, по ходу дела возникают новые вопросы по поводу, раз уж у нас Нетаньяху возник. Смотрите, но весь мир, можно сказать, наблюдал и комментировал, и высказывал свое отношение вот к тем демонстрациям, которые были и в Европе, ну, в основном в Европе, конечно, по поводу судьбы гражданского населения палестинской автономии, да, по поводу вот этих
Сектора Газы, в первую очередь.
сектора Газа в первую очередь, безусловно. Я знаю, что была, так сказать, довольно солидная оппозиция Нетаньяху и внутри Израиля. Но сегодня Нетаньяху чувствует себя победителем, оппозиция опозорена вот этими успехами Нетаньяху или нет?
Ну, оппозиция Нетаньяху была по несколько другим вопросам. Она
По
была
другим.
изначально по поводу его различных судебных разбирательств, которые вот на этой неделе возобновились, по поводу вообще того, может ли такой человек управлять страной, и по поводу провала и разведки, и армии, и гражданского управления 7 октября, когда случился страшный теракт Хамаса, да, с которого и началась война в секторе Газа. Но так, чтобы оппозиции прямо вот в войне в секторе Газа и жертвам среди гражданского населения, такого, это как бы мнение крайне непопулярное, и оппозиции именно по этому вопросу, по сути, нет. Есть оппозиция в связи с войной по поводу заложников, потому что есть ощущение, что Нетаньяху как бы приносит в жертву заложников и не идет на сделку с тем, чтобы их освободить, в связи со своими политическими интересами. Вот в этом смысле есть оппозиция. Что касается того, опозорена ли она сейчас и победил ли Нетаньяху, ну, он пытается так это, в общем-то, представить. И поскольку, опять же, сейчас начались опять слушания в суде по поводу его коррупционных дел, и вообще непонятно, как он может в связи с этим управлять страной, а тем более войной, а тем более войной на нескольких фронтах, когда ему 3 раза в неделю по 6 часов нужно заседать, значит, и давать показания в суде. Это все большие вопросы, да, которые поднимаются в израильском обществе и которые выводят людей, в том числе на улицы. Ну, конечно, военные достижения, они добавляют веса вот в копилку именно правящей коалиции и Нетаньяху лично. Это и сирийский вот этот его ход и разгром Хизбаллы до этого и так далее, да, каждое какое-то заметное событие позитивное для Израиля на военных фронтах, конечно, тут же подхватывается Нетаньяху и его союзниками и преподносится как что-то, что только они способны сделать, а все, кто пытаются как-то ему противостоять, это все происки врагов, антисемитов и прохамасников.
Саша, скажите, кстати, ну хорошо, победили Хизбаллу, победили всех, а заложников-то выпустили?
Пока нет. В этом, в общем-то, и проблемы. Сейчас говорят о том, что вроде бы переговоры, опосредованные с Хамасом, как-то немножечко сдвинулись с мертвой точки, и как будто бы Нетаньяху тоже готов пойти, ну, более настроен на то, чтобы довести переговоры по освобождению заложников до какого-то разрешения. Но проблема в том, что, я думаю, Нетаньяху пока не понимает, что делать с Газой после завершения войны, да, как эту войну завершать, и осознает, что после этого ему грозят выборы и прочие неприятности, и поэтому и существует такое, да, мнение, которое высказывают не только критики Нетаньяху, но и дипломаты, и представители армии, что конфликт в секторе Газа, он как бы намеренно затягивается. И в любом случае, я думаю, что многое здесь зависит от договоренностей или будущих договоренностей с американской администрацией Дональда Трампа уже, которая вот-вот вступит в Белый дом. Поэтому, да, сейчас тема заложников как будто бы вернулась на первые страницы, да, и на первый план, пока они еще не вернулись, но вроде как работа в этом направлении идет.
И последний вопрос, еще такой промежуточный, касающийся Израиля. Насколько вот эти события в Сирии, вокруг Сирии, могут снова сблизить Израиль с Турцией? Потому что ведь еще несколько лет назад это сближение было не просто заметным, оно просто шло у всех на глазах, да, у глазах всего мира. И потом, после событий в секторе Газа, значит, эти отношения резко ухудшились. Есть ли сейчас шанс, вот в связи с сирийскими событиями, что они опять найдут друг друга, Турция и Израиль?
Ну, проблема в отношениях Израиля и Турции, она в первую очередь связана с палестинским вопросом. И президент Эрдоган, конечно, как человек, который позиционирует себя как один из лидеров Ближнего Востока, да, один из лидеров исламского мира, он, конечно, занимает агрессивно пропалестинскую позицию, плюс он еще и поддерживает Хамас, совершенно это не секрет, да, вплоть до того, что идут разговоры о том, что, возможно, политическое руководство Хамаса будет теперь заседать в Турции, а не в Катаре, как это было раньше. И поэтому согласиться на какое-то сближение публично до того, как, по крайней мере, закончится война в секторе Газа, да, и, по крайней мере, будет понятно, что остановились бомбежки гражданского населения, это довольно трудно себе представить. С другой стороны, Эрдоган, конечно, очень такой прагматичный политик, и он может пересмотреть свои позиции по очень многим вопросам. И тут, я думаю, что большую роль сыграет, опять же, даже не столько Сирия, сколько вступление в должность Дональда Трампа, с которым и у Нетаньяху, и у Эрдогана отношения более-менее налажены, да, и вполне возможно, что они найдут какой-то способ к взаимной выгоде снова начать работать вместе хотя бы по каким-то направлениям, в том числе, возможно, и в Сирии.
Так, теперь проигравшая, как вы сказали, да, Россия и Иран. Россия, ну, по тем, во всяком случае, по той информации, по тем сообщениям, которые я видел даже сегодня, уже якобы, хотя все не подтверждается официально, якобы уже ведет переговоры с новыми властями Сирии, потому что Россия, как я понимаю, там больше всего волнует и интересует эта судьба двух портов, да,
Да.
двух. Да, двух военно-морских баз, которые мало того, что они использовались скорее там для, как называлось это в России, стабилизации обстановки в Сирии, вот вся эта война, но это еще, так я понимаю, перевалочный пункт в отношениях России с Африкой и с африканскими странами, на которые сейчас Москва делает очень большую ставку, ища друзей по всему миру, потеряв друзей на Западе, значит, начав искать их, значит, на других континентах. То есть Россия, как я понимаю, довольно легко отказалась от Асада, ну, там, Конечно, она его там вроде, он в Москву, вроде в Москве с семейством, да, она там его приютила, но тем не менее и довольно быстро перешла к переговорам, уже называя вот эту организацию, которая там по строгим и сложным российским законам называлась там террористической, ее нельзя было иначе называть. И, кстати говоря, я на всякий случай, так сказать, оговариваюсь, что она, по-моему, ее еще не изъяли из реестра террористических организаций, но похожая ситуация была с Талибаном афганским, да, который тоже признан террористической организацией, но Россия, Москва уже готова отказаться от этого клейма, в смысле навешенного на Талибан, тоже назвать там не знаю уже как. Вот. То есть довольно такой прагматичный, я бы сказал, подход. Ничего идейного, ничего, никаких там социалистических, коммунистических идей, ну и, соответственно, никаких арабских, там, арабо-исламских, я бы сказал, да, там, идей совместных нет с Сирией, кроме, ну, вот такой вот исторической, что ли, близости с семейством Асадов. Насколько вы думаете, это, во-первых, может быть успешным, вот этот вот переход на другие позиции. И насколько вот эти новые власти, которые, в общем, я думаю, тоже, извините за такое русское выражение, по барабану, что там Россия с Украиной и так далее, они легко, наверное, я думаю, тоже легко пойдут на контакт и на сотрудничество с Россией. Зачем им иметь Россию враг во врагах? Извините за
Ну,
такую речь.
да, ну, смотрите, действительно, Россия вообще всегда, и особенно до войны в Украине, ее вообще политика в мире, и в частности на Ближнем Востоке, хотя и не только на Ближнем Востоке, заключалась в том, что Россия готова разговаривать и общаться со всеми. Да, вот Россия встречается и с представителями Хамаса, и с Израилем, и с иранцами, и с Саудовской Аравией, да, и с Турцией, и с кем угодно еще. И действительно, с Талибаном тоже, в общем-то, готова сотрудничать. Поэтому никакого... Это не то, чтобы какой-то будет очень резкий переход, это действительно довольно прагматичная политика, которая началась не вчера и даже не 2 года назад, а довольно-таки свойственно мышлению Путина, да, и людей, которые его окружают. И вот эта проблема с тем, что нынешние сирийские власти, они как бы официально вроде как террористическая организация, это ведь проблема не только российская. Это, например, в США тоже сейчас встает этот вопрос, потому что они тоже считают Хаят Тахрира Шам террористической группой, и это, в частности, затрудняет, например, поставку гуманитарной помощи в Сирию, что Сирии, да, определенным сирийским районам, практически всем, да, очень необходимо после стольких лет гражданской войны. И, в общем-то, в США идут разговоры о том, чтобы снять, возможно, этот лейбл, да, с этой группировки и как-то пытаться настраивать, налаживать отношения. Да, ну и в России, собственно, примерно такая же логика. Им действительно хочется сохранить вот эти две базы, действительно хочется ими пользоваться как средством, как таким перевалочным пунктом, в том числе в разных африканских компаниях, как вы правильно сказали. И поэтому они будут пытаться это сделать. Для сирийских повстанцев, с одной стороны, действительно, российско-украинская война, конечно, никакого не имеет значения, за исключением того, что были сейчас сообщения о том, что Украина поставляла там какие-то им дроны, непонятно в каком количестве. И, возможно, у некоторых фракций внутри вот новых сирийских властей есть раздражение по поводу России, по поводу того, насколько сильно она помогала Башару Асаду, да, и в том числе бомбила оппозиционные силы. Но в целом, если возобладает какая-то более... как бы более умеренная сила, то, вероятно, они не будут иметь ничего принципиально против того, чтобы сотрудничать до известного предела с Россией.
Иран может пойти тоже на такие же шаги, на какие пошла Россия?
Попытаться наладить отношения с
Да,
повстанцами?
попытаться наладить отношения. Или там принципиальные разногласия идеологические?
Я думаю, что, возможно, какие-то отношения наладить Иран, конечно, попытается, но довести их до того уровня, которые были с режимом Асада, будет просто невозможно. Да, режим Асада полностью был подконтролен практически Ирану и идеологически, ну, не идеологически, но, в общем-то, поддерживал все практически действия Ирана в регионе и был важнейшим элементом вот этой сети прокси-сил. Конечно, с новыми силами в Сирии это будет невозможно построить, это просто занимает огромное количество времени, и, вероятно, Сирия сейчас будет пытаться найти какие-то другие форматы своего влияния в регионе и своего выживания в регионе, а не опору на различные группы, страны и силы, которые были до этого. Поэтому Ирану, я думаю, предстоит полностью переосмыслить свою политику в регионе.
Смотрите, среди стран, которые вы назвали и проигравшими, и победившими, вы не назвали одну, которая, несомненно, имеет там свои интересы. Как она не может не иметь, поскольку она имеет интересы везде, где только можно, я имею в виду Соединенные Штаты. Что такое, что Соединенные Штаты? Насколько это зависит от того, кто президент, да? Насколько это зависит от того, Байден или Трамп, или у Соединенных Штатов, у Вашингтона, такое некое более стратегическое, что ли, есть, более стратегический взгляд на ситуацию в регионе и в Сирии в частности.
Нет, есть различия между тем, как подходит к этому вопросу Байден и как подходит к этому вопросу Трамп. Трамп, в общем-то, уже сказал, что США максимально должны отстраниться, что Сирия это большой беспорядок, и лучше нам в это не ввязываться. И вообще позиция Трампа, она такова, что, ну, как бы изоляционистская, да, максимально держаться вдали от конфликтов и ни в чем не участвовать. Байден пока, в общем-то, действует наоборот. Байден, он сам и его ближайшие сотрудники, да, госсекретарь Блинкен и другие говорят о том, что США будут продолжать поддерживать своих союзников в Сирии, это, в частности, курдские силы, в первую очередь, на севере Сирии. И, в общем-то, они заинтересованы в стабильности Сирии и в стабильности региона, насколько это возможно применительно к нашему региону. Поэтому совершенно, в общем-то, то есть позиция Байдена понятна, а вот что сделает Трамп, пока непонятно. Он уже грозился в первый свой срок президентом США вывести американские войска из Сирии и бросить таким образом своих курдских союзников. Но тогда это полностью не было воплощено, и с одной стороны это может вполне случиться сейчас, с другой стороны, так же как тогда, его могут разубедить, и, возможно, США все-таки останутся до определенной степени вовлечены в ситуацию в Сирии.
Вы видите какие-то связи, если не прямые, то какие-то косвенные, с российско-украинской войной?
Ну, главная связь, конечно, заключается в том, что Россия не может поддерживать тот уровень союзнических отношений с другими державами, которые могла себе позволить до украинской войны, что все ее силы, конечно, переброшены, точнее, сосредоточены в Украине, и поэтому все остальные отношения и контакты, в общем-то, уходят на задний план. И в этом смысле, конечно, другие союзники России тоже должны иметь это в виду. Ну и в целом, очевидно, что все главные приоритеты сосредоточены совсем не на Ближнем Востоке, И, в общем-то, это отчасти и способствовало свержению режима Башара Асада. Тем не менее, Россия, конечно, предотвратила самый страшный, может быть, для себя в том числе вариант, да, если бы вот эти повстанцы, какая-то толпа ворвалась бы действительно и физически добралась бы до Башара Асада, и это напоминало бы, может быть, что-то, что произошло в Ливии с Каддафи. Такого Россия не хотела бы допустить и не допустила, да, есть сейчас сообщение, что именно Россия убедила Асада покинуть страну и, по крайней мере, сохранила такое вот ну, впечатление, да, что своего союзника Кремль не бросил, хотя бы в таком формате.
Российских, я не знаю, как назвать, в российских источниках гуляет неимоверное количество версий всякого рода. Ну, давайте вот несколько. Во-первых, кто стоит за, да, всеми этими событиями? Никто не верит в России, вообще такая конспирология очень модная вещь. Никто не верит, что это там вот эти группировки, там, как их назвать, насколько они вот все собрались, вот бабах и все. Сегодня я считаю, что Англия это все спровоцировала. Кто-то говорит, что США, значит, за всем этим стоит. Ну, понятное дело, Турция, да, и так далее, и так далее. Но вы сами сейчас сказали, что, в общем-то, момент был выбран не случайно. Да, что был момент выбран тогда, когда идет более крупная и более важная там, для той же России война, куда, значит, отвлекаются все силы и все остальное. Что говорят в Израиле, что думаете вы по этому поводу?
Ну, я вообще не сторонница конспирологических теорий, конечно. Просто это случился такой идеальный шторм. Во-первых, повстанцы, конечно, готовились к этому моменту долгие годы. И начиная, условно говоря, даже с самого начала гражданской войны, пытались сбросить этот режим. И потом, с последние годы, набирались сил, да, и строили планы в Идлибе, да, где был такой центр подготовки боевиков, где они устроили даже такое квазигосударственное какое-то устройство. Опять же, очень важным моментом было то, что Хизбалла, как я уже сказала, была очень ослаблена и не смогла прийти на помощь режиму Башара Асада. Иран в целом был ослаблен и был слишком занят в своих, да, каких-то конфликтах с Израилем опосредованно на разных фронтах и в секторе Газа, и в Ливане, опять же. И все вместе интересы разных игроков сложились таким образом, что это создало вот такие условия для того, чтобы этот план повстанцев воплотился в жизнь. И еще один главный элемент заключается в том, конечно, что армия Башара Асада была очень слаба, режим его крайне непопулярный, и, в общем-то, повстанцы не встретили никакого серьезного сопротивления даже со стороны армии. Вот, в общем-то, все так и сложилось одно к одному.
Ну да. А скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к такой еще версии, которую я тоже увидел, что, собственно говоря, Россия, ну, в какой-то мере, я не знаю, если такие слова в политике вообще приемлемы, обиделась на Асада, что в последнее время он все больше и больше отворачивался от России в сторону США и пытался наладить отношения с Вашингтоном, якобы. И вот эта вот его поездка в Москву неудачная, где-то там в конце октября, да, когда он, по-моему, 23-го, 24-го, где-то в этих числах, когда он приехал, он, во-первых, неудачно приехал, потому что, по-моему, Путин был занят в это время на какой-то другом мероприятии. Но дело даже не в этом, в любом случае, его никто не принял. И он прилетел, и как прилетел, так и улетел. Может быть, действительно там какие-то существуют даже такие, если их можно так назвать, человеческие чувства, да, в смысле обиды, кто-то на кого-то обиделся, кто-то кому-то не понравился и так далее.
Ну, вы знаете, в случае с авторитарными лидерами и да, Асада я имею в виду, и Путина в этом смысле, конечно, чисто человеческие эмоции, они часто играют очень большую роль, больше, чем в демократии, где все-таки институты и какие-то другие системы управления. Но я просто не знаю, я не знакома лично ни с одним, ни с другим, поэтому я не хочу здесь спекулировать. Но что точно можно сказать, это то, что действительно Башар Асад не был очень уж таким покорным союзником России и не делал все, что Россия от него требовала. В частности, например, и Россия, и Турция пытались Асада склонить к тому, чтобы, ну, к какому-то примирению с Турцией, да, и Эрдоган делал какие-то шаги в этом направлении, но Асад, он, в общем-то, очень прямо говорил, что Турция сначала должна вывести свои войска, да, с территории, свои там подконтрольные силы, и потом уже можно будет разговаривать. Поэтому, конечно, это не такой уж прямо марионеточный был режим, и он доставлял, я думаю, достаточно поводов для недовольства, в частности, Кремлю, да, но насколько это был решающий элемент в том, что произошло, и в том, что Россия приняла решение не сражаться и не спасать, да, этот режим от падения. Ну, я думаю, что это один из элементов, да, но, наверное, не самый главный.
Ну, наверное, конечно, все складывается в такой пазл из мелочей, наверное, но может сложиться в конечном итоге. Но смотрите, здесь там были недовольны, что он не такой уж был послушный режим, но он был, наверное, в большей степени послушный Тегерану. Здесь же еще интересы Тегерана и Ирана были затронуты, там в тех же его и взаимоотношениях Асада с Турцией.
Да, это правда, но, в общем-то, для Тегерана это тоже был не то чтобы прямо марионеточный режим. В частности, например, когда Иран начал использовать все свои разные, да, прокси-силы против Израиля после 7 октября, и даже йеменских хуситов, казалось бы, да, где йеменские хуситы и где Израиль? Это вообще было, в общем-то, несколько удивительно, что они вообще вступили в это противостояние с Израилем. Но вот режим Асада не особо в этом стал участвовать, прекрасно понимая, насколько он слаб, да, и насколько его выживание, в общем-то, висит на волоске. И это был абсолютно правильный расчет на тот момент. То есть режим Асада, как ни странно, остался чуть ли не единственной проиранской силой, которая не выступила откровенно против Израиля и больше так отмолчалась, отсиделась в стороне. Да, в итоге ее это, конечно, не спасло, но тем не менее, я думаю, что это возможно, было темой обсуждения, да, между Асадом и его коллегами в Тегеране, и тем не менее он решил остаться в стороне.
Саш, скажу одно слово, и вы все поймете. Курды.
Да, курды, конечно, сейчас в самом, может быть, сложном положении, потому что, пользуясь вот этим хаосом, который происходит сейчас в Сирии, который еще некоторое время, я думаю, будет происходить, протурецкие силы сейчас, в общем-то, давят на курдов и пытаются максимально зачистить курдские территории. И кроме того, судьба курдской автономии, да, в Сирии под большим вопросом остается. Как новое правительство, когда оно будет сформировано, будет относиться действительно в том числе и к курдскому меньшинству? Какие отношения, насколько автономия будет разрешена, да, и в каком объеме? Какие территории курдам удастся сохранить? Это все огромные вопросы, и курды, в общем-то, совершенно не уверены, я думаю, в своем будущем, просто потому что они знают, что это за люди, которые сейчас пришли к власти, связанные с Аль-Каидой, да, связанные даже с исламским государством, с которым турецкие силы боролись в большей степени, чем даже силы Асада, например. Поэтому Курды сейчас, в общем-то, происходят на курдских территориях сейчас происходят столкновения, бои, и как, вероятно, будут продолжаться. Могут ли курды рассчитывать на помощь США? Могут ли курды рассчитывать на то, что США надавят на Турцию, с учетом того, что Турция все-таки страна член НАТО? Это все огромные вопросы, которые витают в воздухе, и нам придется смотреть, как будут развиваться события на местах, чтобы понять, что будет дальше.
В первые дни говорили о том, что вот для курдов это шанс, невероятный шанс, наконец-то, значит, образовать свой Курдистан, пусть там в формате автономии, или, ну, скорее всего, иракской, да, иракской автономии, но это де юре, а де факто это будет, в общем-то, как, чуть ли не как новое государство. Но и что Турция якобы может пойти на этот вариант под давлением, не знаю, американцев, может быть, Израиля, там трудно сказать. Но я думаю, что этим надеждам, наверное, не сбыться.
Конечно, я думаю, что это очень оптимистичный взгляд на вещи. Я думаю, что Турция будет до последнего бороться против любой государственности курдов где угодно, в Сирии, в Ираке и уж тем более на собственной территории. Это в Турции видят как прямую угрозу национальной безопасности Турции. И просто военные силы, да, которые Турция может противопоставить курдским бойцам, да, они, их невозможно сравнивать, да, они гораздо больше. Что касается США, то США, конечно, считают курдов своими союзниками и насколько могут им их поддерживают, но США также это страна-союзник Турции, и Турция это член НАТО, который ключевой член НАТО, очень важный член НАТО, и поэтому, ну, конечно, США будут пытаться найти какой-то баланс, но я не думаю, что имеет хоть какие-то основания под собой говорить сейчас о создании независимого государства Курдистан где угодно.
Нет, ну о независимости, конечно, никто сейчас не говорит, но так, ну, такой некая такая автономия.
Я думаю, что даже автономия под большим вопросом, она может еще и сократиться по сравнению с тем, что было сейчас. Так что тут скорее в обратном направлении движения, к сожалению.
Ну, тогда такой вопрос. Возможно тогда еще один такой, ну, может быть, более локальный, но военный конфликт. Курды люди не очень-то, как вы говорите, послушные, да?
Да, конечно, этот конфликт продолжается, он уже сейчас идет, и это все часть вот этой гражданской войны, которая с падением режима Асада абсолютно не прекратилась. Идет противостояние протурецких сил и курдов, идет внутренняя как бы борьба повстанцев, которые захватили власть и которые теперь должны ее как-то разделить или как-то договориться о том, что они будут делать дальше. А там ведь тоже есть разные силы и разные фракции, да, какие-то, может быть, выглядят сейчас более такими толерантными и договороспособными с точки зрения, например, Запада. Но совершенно не факт, что они могут полностью взять под контроль более радикальные силы, которые, в общем-то, ненавидят курдов, ненавидят христиан, шиитов, алавитов. Что будет со всеми этими группами, совершенно пока непонятно. Поэтому борьба продолжается и война продолжается. И абсолютно не стоит думать, что гражданская война в Сирии закончена.
А когда я вас вначале в самом спрашивал о том, кто такие эти победители, кто пришел на смену Асаду, я, конечно, должен был тогда еще задать этот вопрос, а, собственно говоря, насколько это вот эта вот большая группировка, насколько она едина внутри, да, сколько там тенденций, направлений, сколько там фракций, известно ли все это, и возможно ли действительно еще и внутренние разборки, ну, то есть фактически, как вы говорите, гражданская война.
Внутренние разборки начнутся и будут продолжаться, я думаю, какое-то внушительное количество времени, потому что одно дело захватить территории, да, а другое дело управлять страной. И я не видела ничего, не читала ничего, что давало бы понимание о том, как новые сирийские власти видят это управление, да, а ведь управление такой страной, как Турция, и в лучшие времена это абсолютно задача такая нетривиальная, да, там очень разное население, разные сообщества, всех их нужно как-то примирить. А уж после стольких лет, больше 10 лет гражданской войны, страна разрушена, как ее восстанавливать, непонятно. Опять же, сирийский режим Асада держался на деньгах Ирана, которых больше как бы не будет, и на наркотрафике, с которым как бы непонятно, что будет, но вроде как, по крайней мере, ключевые лица Хаят Тахрира Шам говорят, что, ну, вероятно, они его как-то прикроют, да, а ведь это был очень серьезная статья доходов для режима Асада. А откуда брать деньги, по каким правилам строить это сирийское общество и государственное управление, если вообще люди, которые готовы этим заниматься и которые имеют какое-то видение. Мне кажется, что абсолютно нет. И в то время, как некоторые представители повстанцев говорят о том, что они готовы там налаживать отношения с Западом, налаживать, там, они не хотят воевать с Израилем, они свергли режим во имя всех сирийцев, и теперь сирийские там граждане, вне зависимости от их религии и национальности, да, они в безопасности и свободны. Есть даже видеозаписи, да, которые мы видим из Сирии, есть свидетельства о том, что на местах это совершенно не так, потому что заходят боевики в населенные пункты и устраивают просто расправу, в том числе над гражданским населением. Есть видеозаписи боевиков, которые говорят, что они готовы пойти на Иерусалим. Совершенно непонятно, какая из вот этих идеологий противоборствующих в итоге победит. И даже если какая-то из них победит, насколько это будет устойчивая система? Пока кажется, что это просто абсолютный хаос, который, вероятно, продлится еще какое-то время, и ни о каком спокойствии говорить не приходится.
Но в таких случаях обычно задают вопрос или предполагают еще один сценарий – это развал страны.
Ну, Сирия уже как бы существует как такое провалившееся государство, там нет толком как бы государственных институтов, и это абсолютно точно такая точка, горячая точка, да, и страна неспокойствия, которое будет влиять в том числе на другие части региона. Поэтому еще рядом Ливан, да, и еще беженцы и так далее, и так далее. Поэтому, да, по сути, Сирия – это уже такое развалившееся государство, в котором разные группировки могут захватить власть просто по факту того, что у них есть оружие, и они могут вот урвать себе какой-то кусок земли и дальше пытаться его удерживать или пытаться с кем-то договариваться. Это абсолютно то, что уже происходит, судя по всему, там. И удастся ли, в общем-то, удержать власть под контролем какой-то более-менее унифицированной силы, это абсолютно не данность.
Сегодня показывали кадры, ну, может, их показывали вчера, я сегодня просто видел кадры из Европы, как сирийские беженцы, значит, празднуют изгнание Асада, конец вот этого кровавого режима и так далее. Но многие европейцы, во всяком случае, задаются сейчас вопросом, и не только в связи с сирийскими событиями, сирийские события скорее подлили масло в огонь, что называется, вот этих дискуссий, вообще, что нам является современный мир. Получается очень, очень часто, что такого рода кровавые режимы, такого рода диктатуры, они более стабильны и более, как бы это сказать, ну, более стабильны, это уже достаточный вообще-то фактор, да, чем вот эти вот новые режимы, которые возникают непонятно на каких идейных основаниях, непонятно зачем, куда и так далее, да, и уже обозлись, как бы, что называется, несколько раз, да, там, ведь и Европа, и, ну, Запад в целом, долго задавался вопросом, зачем так поступили с Хусейном в свое время, да, там в Ираке, ну и так далее и тому подобное. Насколько, на ваш взгляд, при таком более глобальном взгляде на эту проблему, вот эти события действительно подлили вот этого масла, вот в этот огонь дискуссий и вообще представление о завтрашнем дне этого мира?
Честно говоря, я думаю, что наблюдая за тем, что происходит в мире последние годы, очень тяжело сохранять какой-то оптимистичный взгляд. И действительно, диктатуры бывают более устойчивыми, чем даже демократические государства порой, да? Ведь если бы, представьте, если бы такие протесты, как были, например, в Иране, случились бы в демократическом государстве, да, они просто очень быстро привели бы к смене власти путем выборов, да, но иранский режим просто раз за разом показывает свою устойчивость и стоит, несмотря на то, что его ненавидят в том числе его собственные граждане. И то же самое в Сирии, да, где, несмотря на то, что большая часть страны и мира ненавидела режим Асада и считала его абсолютным злом, он так долго держался. И сейчас тот факт, что он пал, абсолютно не значит, что Сирию ждет какое-то более радостное будущее, к сожалению. Потому что на смену ему пришли люди, которые действительно могут оказаться еще и хуже. Да? То есть смена авторитарного или диктаторского режима абсолютно не гарантирует лучшие альтернативы, скажем так, да, но в известном смысле, конечно, и вот эти исламисты, и джихадисты, и другие группы, боевики, которые поднялись в Сирии, да, это тоже результат режима, диктаторского режима Башара Асада, а перед ним еще его отца, да, то есть это же такая династия, которая правила больше 50 лет в Сирии, да, и, конечно, все, что происходит там, это результат в известном смысле этого правления. Поэтому тут, да, сложно предсказывать что-то хорошее, и сложно как-то оптимистично относиться к тому, что происходит, в частности, в нашем регионе, да, в целом, не только в Сирии. Я думаю, что нужно просто думать, анализировать то, что мы видим, и ценить то, что у нас есть в Европе или в Израиле или в других странах.
Ну да, с другой стороны, это подбрасывает аргументы там, и самому, может быть, Путину, и сторонникам Путина, да, в том смысле, вот смотрите, вот, ну да, там диктатура, да, но зато это все было стабильнее, все было понятно. А сейчас, значит, этот бардак. Можно ли из этого сделать вывод? Ну, уже это к вам вопрос как к востоковеду. По поводу Востока, что Восток не Запад, что понятно, да? В том смысле, что на Востоке привить демократию в принципе невозможно.
Я хочу на два вопроса тут ответить. Первое по поводу того, что это подливает, как будто бы дает, действительно
Аргумент.
подкрепляет аргумент Путина и других подобных лидеров о том, что хотя бы вот была стабильность. Знаете, проблема в том, что пропаганда, да, она строится порой на каких-то достаточно правдивых элементах, но использует их в своих интересах.
Конечно.
Еще раз я хочу сказать, да, что стабильность режима Башара Асада, она держалась на штыках, она держалась на репрессиях в отношении собственного населения, в том числе гражданского населения, на подавлении свобод. И вот этот беспорядок, хаос, который мы видим сейчас, это такая производная вот этих более чем 50 лет стабильности, в кавычках, которые были в Сирии, да, сейчас это вылилось вот такое. И одно нельзя отделять от другого. Что касается того, что Восток не Запад, во-первых, это действительно так, а во-вторых, я думаю, что вообще идея навязывания демократии — это то, на чем Запад уже неоднократно обжигался, И вообще Ближний Восток все еще изживает свои травмы Первой мировой войны, Второй мировой войны, да, границ, которые были прочерчены западными политиками на карте буквально под линейку и порой абсолютно без того, чтобы подумать, как эти границы влияют на людей, которые там живут, народы, которые там живут. И многие конфликты проистекают, в общем-то, все еще из этого. Я думаю, что путь, такой какой-то позитивный путь вперед, он мог бы заключаться в том, чтобы осознать, что все народы имеют свою субъектность, что они имеют право вершить свои собственные судьбы, и они должны иметь право голоса в том, что происходит, потому что иначе это приводит к плачевным результатам. Но, к сожалению, я думаю, что это просто последствия политики, в том числе и западных стран на протяжении последнего века. Они будут еще долго звучать вот такими отголосками, в частности, на Ближнем Востоке.
Спасибо большое. Я говорил спасибо Александре Аппельберг, востоковеду, редактору израильского издания «Детали». И к вам обращаюсь, наши уважаемые слушатели, зрители. Я не знаю, помогли ли мы вам разобраться в этой ситуации в Сирии, которая действительно очень сложна и очень там много очень всякого рода переплетений. Но честно скажу вам, абсолютно искренне, мы старались. И будем стараться дальше. Это была программа 2024. Спасибо, до встречи.
Спасибо большое.